Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Разложил перед собой тему, думаю, с чего начать. Давайте начнем вот с того, что обсуждали.
Готовились.
Как всегда, Алексей Алексеевич. Давайте начнем. Не будем далеко уходить от той темы, которую сейчас обсуждались, а именно реформирование маткапитала и вообще то, что происходит с налогами и сборами, а также выплатами параллельно в Российской Федерации. Кроме реформы маткапитала, из последних предложений это вот все-таки повысить НДС в Российской Федерации с 18 до 2%. Это налог на добавленную стоимость.
До 20, может быть.
До 22.
А, 22.
Даже до 22.
До 2%. Да, получается понижение. Я понял, да.
До 22%. Ну и параллельно с этим сократить страховые взносы в Российской Федерации. Чем все это вызвано? Ну, если реально.
Ну, практика показывает, что любые попытки что-то там оптимизировать и сократить приведут в абсолютном исчислении к повышению различных сборов, налогов и так далее. Я как работодатель могу это засвидетельствовать. Просто за последние 20 лет с лишним, который я возглавляю, Центр политической информации, платить я стал в разы и на порядке больше.
Тогда это в ваших интересах, потому что как будто бы Минфин говорит, вы, как работодатель, будете меньше платить страховых взносов.
Я еще раз повторяю, что любые попытки оптимизировать данную систему приводили в абсолютном исчислении лишь к повышению этих выплат. Поэтому меня, на самом деле, устроило бы не трогать вообще. Вот. Но я понимаю, что в преддверии 2018 года... для того, чтобы сформировать очередную редакцию социального государства, Минфин и остальные ведомства сейчас заинтересованы в том, чтобы эту дискуссию поднимать, что-то обсуждать и, в конце концов, прийти к какому-то общему знаменателю. Но боюсь, и повторю в третий раз, что все это закончится лишь дополнительной нагрузкой на бизнес.
Выглядит странно, потому что выглядит так, что хотят возложить дополнительную нагрузку на физиков, на физические лица. По той простой причине, что администрировать...
самозанятых, да? Либо...
Нет, на всех.
На всех.
То есть мы размазать
тонким слоем масло по как можно большему количеству кусков хлеба.
Но это же вечная игра в кошки-мышки, потому что государство говорит, давайте денег, население говорит, мы лучше припрячем, и вот эти страховые взносы...
Вас не смутило, что какое-то время назад, я напомню, месяц где-то, Дмитрий Анатольевич Медведев заявил о том, что хорошо бы у населения эти деньги, которые лежат без движения в подушках, под кроватями, в банках, но не в финансовых институтах, а именно в стеклянных, хорошо бы их вытащить и заставить, собственно, население пустить их в оборот. Дело хорошее. Но другое дело, каким образом это делать?
Ну, было предложение Минфина ОФЗ. Облигации федерального займа.
Да, но, к сожалению, опять же, опыт работы с ГКО в 90-х годах показывает, чем это может закончиться.
То есть вы видите в этом попытку опять залезть в карман населению?
Абсолютно
так?
Точно.
Но дыры в бюджете тоже нужно как-то латать.
Да,
у нас
верно.
Импортозамещение, например, если мы не можем взять кредиты оттуда, давайте...
Например, оптимизации расходов. Например, скорейшим реорганизации системы госзакупок, которая совершенно неэффективна, коррупционна и, на мой взгляд, вообще не отвечает.
Это наше любимое развлечение, реформировать систему госзакупок.
Плюс уменьшением, реальным уменьшением антикоррупционной дельты. Обратите внимание, что недавно профильный комитет Государственной Думы по... безопасности и борьбе с коррупцией, отказал развивать институт конфискации и не признал целесообразность конфискации у родственников аффилированных лиц с коррупционерами. Ну, что это? Попытка нейтрализовать борьбу с коррупцией эффективно, которая система началась.
Хорошо, возвращаемся к 2018 году. Все равно некий образ будущего нужно будет рисовать населению для того, чтобы то самое референдумное голосование, о котором все уже высказались, оно состоялось так, как хотелось.
Я глубочайший противник так называемого референдумного голосования, потому что это несет в себе очень серьезные риски делегитимации самого процесса выборов. Как только будет объявлено официально либо неофициально о том, что это будет референдумное голосование, сейчас это на уровне слухов все происходит.
Сейчас это на уровне экспертов, которые говорят, это напрямую выборами назвать нельзя, потому что ясен, понятен первый.
Потому что заранее
кандидат.
Мы нашим оппонентам даем очень эффективное оружие в руки относительно того, что весь процесс, который будет организован к марту 2018 года, он будет объявлен просто нелегитимным.
Хорошо, вы предлагаете интригу какую-то запустить?
Я предлагаю провести нормальные выборы. Максимально честные, чистые, они никакой не референдум.
Конечно, все в этом заинтересованы.
Не все.
Но для того, чтобы...
Судя по тому, что обсуждают эксперты, не все.
Для того, чтобы были нормальные выборы, нужно, чтобы была нормальная интрига. Вот с интригой большая напряженка.
Зачем? Нет-нет, это политтехнология, то, что вы сейчас говорите. Чтобы были нормальные выборы, достаточно того, чтобы они прошли по закону. Вот и все.
Это не отменяет референдумного голосования, потому что, еще раз подчеркну, основной кандидат уже всем понятен.
Мы с вами говорим о политтехнологиях. Если мы объявим выбор, не дай бог официально, референдумного типа, которого не существует на самом деле.
Запретите тогда своим коллегам-политологам говорить о том, что это референдум.
Я не могу запретить, у нас свободная страна просто, понимаете? Я просто высказываюсь с точки зрения. Я против подобного рода тенденции, тренда, который развивается почему-то и дает нашим оппонентам, особенно извне, в руки, очень мощное оружие по делегитимации их результатов. Вот то, что я просто вижу это.
Политическая система.
Там ручки потненькие потирают, говорят, о, понятно, ну, тиранический спектакль произойдет к марту 2018 года. Ну и зачем это надо?
Вообще никому не надо, но так выстроена политическая система в Российской Федерации.
Нет, политическая система – это мы с вами. Давайте ее выстраивать нормально. Вот я своим заявлением, там,
хорошо,
люди, которые
политик номер один
тоже
в стране
видят
кто?
Это. Политик номер один в стране?
Да.
Ну, по Конституции президент.
А не по Конституции, а по понятиям.
Я по понятиям не готов с вами.
Я могу по понятиям, все равно президент получается.
Я тоже могу, но не буду просто. Нет, понятно, что Владимир Путин, в силу того, что он является самым раскрученным и очень известным в мире человеком, он является системообразующим элементом российской политической системы. Но это не отменяет ни Конституции, ни других законов.
Хорошо,
возвращаемся. В том числе закон о выборах.
Возвращаемся к образу будущего. Мы так или иначе ушли в сторону, но вот сейчас так вот программа должна быть. Эта программа должна позитивно восприниматься, в том числе гражданами Российской Федерации. Те реформы, которые сейчас предлагает Минфин, их задача понятна, чтобы у них бюджет сошелся и дыр там не было.
Коллега совершенно правильно сказал, что Минфин всегда выступает против трат здесь, сейчас, предпочитает траты там и когда-нибудь.
Да, конечно. Я их в этом поддерживаю, потому что у них своя задача.
Нет, они сидят на сундуке с деньгами, да, и, возможно, реже встают с него. Да, совершенно верно.
Все. Ну, те реформы, которые они предлагают, они не рисуют того самого прекрасного будущего. То, что предлагаете вы, оно выглядит более позитивно, но этого как будто не делается, сами обращаете внимание на то, что у нас не борьба с коррупцией, а борьба с борьбой с коррупцией. Так это выглядит. Тогда что это? К 2018 году будет меняться.
Нет, пока тенденции говорят о том, что борьба с коррупцией ведется системно, борьба с коррупцией ведется на серьезном уровне, но существуют органы власти, в нашем случае это Комитет Государственной Думы по борьбе с коррупцией, которые каким-то невообразимым образом пытаются, ну, так сказать, несколько снизить темпы развития этой борьбы. А у них, видимо, есть какие-то свои причины. Я уверен, что представители этого уважаемого комитета, выступая в публичном пространстве, наверняка обоснуют, почему этого делать нельзя и так далее. Но мне, как человеку, который очень давно занимается теорией борьбы с коррупцией и написал за свое время очень много разных материалов на эту тему, мне непонятен этот лоббистский подход. Непонятен просто. Я прекрасно помню, как принимались так называемые антикоррупционные пакеты, когда спикером Госдумы был Борис Грызлов, а президентом Дмитрий Медведев, и когда по федеральным каналам прям транслировалось то, что Дмитрий Анатольевич задает сакраментальный вопрос, Борис Вячеславович, ну мы же договаривались, ну вот приняли то, что приняли, а приняли совершенно урезанные, выхолощенные так называемые антикоррупционные пакеты, которые так и не заработали. В результате пришлось возвращаться Владимиру Путину в президентское кресло и запускать всю борьбу с коррупцией заново. Внимание, вопрос. В Госдуме сидят люди, которые все-таки борются с коррупцией, либо они стоят на страже некоторой группы лиц, которые не заинтересованы в том, чтобы реально борьба с коррупцией продолжалась.
То есть у нас Государственная Дума стала неуправляемой?
Не-не-не, я никого конкретно не обвиняю. Еще раз я говорю, уверен, что каждый депутат найдет совершенно убедительное обоснование своих действий и так далее. Но меня вот такая модель поведения удивляет. Если уж бороться с коррупцией, давайте бороться. Если не боремся, ну давайте тогда не будем это делать предвыборным тезисом.
Предвыборный тезис, скорее всего, ну вы бы как политтехнолог, политолог.
Я политолог, я не политтехнолог. Да более того, я даже историк, я не политолог.
Хорошо, историк Алексей Алексеевич Мухин, вы бы...
Камин-аут такой.
Да, вы бы, опираясь на то, что происходило в нашем прошлом, да и не только в нашем, сейчас заявляли в качестве основной программу именно борьбы с коррупцией?
Она всегда основная. Дело в том, что если в дырявый карман класть деньги, их там больше не станет никогда. А коррупция – это дырка в бюджетном кармане просто. Сколько бы туда ни клали денег, налоги там повышали и так далее. Повышает социальное напряжение, возникает это напряжение в обществе, а денег больше не становится. Потому что все они так или иначе либо идут на, там, не знаю, предметы роскоши для очень ограниченной группы лиц, либо просто выходят за рубеж.
Системная реформа, о которой так долго говорили либерал-большевики, она все теперь должна отойти на второй план или может отойти на второй план?
Системная реформа чего?
Всего. Ну, как они говорят, нам, нет возможности что-то сделать с нашей экономикой и реформировать ее, если мы не будем проводить системные реформы,
институциональные. Вы назвали наших либералов либераль-большевиками, я просто не сразу сориентировался.
Но они сейчас сторонники революционных изменений в нашей политической системе.
Имеете команду Алексея Леонидовича Кудрина.
В том числе, он не одинок. Вот этот формулировка. Формулировка системной реформы, она скоро набьет оскомину, как та самая диверсификация экономики.
Совершенно не одинок, но я опять же вас верну к словам, процитирую словам Владимира Владимировича Путина, который, общаясь с Алексеем Леонидовичем Кудриным на одном из прямых общений с населением, Алексей Леонидович сидел там, в 5 человеках от меня, я просто видел этот диалог воочию, он сказал, ну как же, Алексей Леонидович, мы же с вами эту систему создавали вместе, но зачем же все время постоянно что-то реформировать, давайте хотя бы эту систему усилим ее позитивно, позитивные черты и, по возможности, уберем негативные. Ну, что же все время-то ремонтировать и перестраивать? Если вы все время ремонтируете машину, вы ее с гаража не выгоните ни разу,
чтобы поездить. Так не работает, она же, зараза, все равно как-то плохенько едет, поэтому возникает желание ремонтировать.
Необходимы присадки в виде соответствующих поправок законодательства, которые будут ужесточать борьбу с коррупцией, зашивать дырки в этих карманах, через которые деньги просто теряются и уходят. Понимаете, за повышением налогов,
просто в наших условиях это выглядит как некое благопожелание. Давайте уже, наконец, победим коррупцию.
А если вы же хотите увеличить налоги, давайте введем прогрессивную шкалу, о чем говорит добрая 1/3 Государственной Думы. Пусть богатые платят больше.
Не вводим, потому что...
Потому что
опять лоббисты клятые?
Не знаю. Давайте пообсудим это с теми экспертами и представителями парламента, которые строят препятствия на пути этого введения, вернее.
Было ощущение, что при новой Государственной Думе вот эту историю с прогрессивной шкалой налогообложения как-то реанимируют, и она...
Даже Сергей Евгеньевич Нарышкин, будучи там на излете,
будет реализован, вот ровно поэтому.
Об этом говорил, да, чем вызвал удивление у справороссов, которые считали эту тему своей, что называется, но не стали ничего говорить, но тема затихла.
Замяли?
Замяли, да.
Напомню, с нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Давайте по теме, вот 1-2 звонка успеем, коротко, 7373-94-8, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста, коротко.
Алло.
Да, покороче, если можно, пожалуйста.
Ну вот я считаю, что во всем виноват сам президент. Он защищает у нас только богатых. На нас он не смотрит, на народ, но будет просить нас и надеяться сгонять, чтобы голосовали мы за него.
Есть, спасибо, принимается.
Ну, президент не виноват по Конституции, потому что его сфера деятельности – это внешняя политика. С этой, что называется, претензии к пуговицам есть, к внешней политике – нет. Пришиты намертво. Что касается вот той, видимо, части жизни гражданского общества в России, которую имел в виду слушательница, речь все-таки, претензия основная идет к правительству, потому что оно занимается хозяйственной частью. Но то, что президент берет на себя ответственность и говорит, что это мои ребята, да, я их не отправляю в отставку, и дайте им еще шанс и так далее, это налагает на него определенные политические
обязательства,
и главное будет иметь политические последствия на ближайших выборах. Но я обращу ваше внимание, президент Путин еще не выдвинулся в кандидатом в президенты.
Мы просто ждем, Алексей Алексеевич. Я думаю, не только мы, вы тоже, да. Ну что же, я напомню, с нами сегодня генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-8888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Но это уже после информационного выпуска.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». С нами генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Ну и вот новость, которая пришла буквально несколько минут назад, о том, что губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко вызвали в суд как раз из-за Исаакия. Что происходит, Алексей Алексеевич?
Ну, скандал длится. Судя по всему, Георгий Полтавченко, слухи вообще о его отставке ходят довольно давно. Начались где-то 1.5 года назад. Год назад перешли в такую активную фазу, но связывали их не с передачей САКИ и РПЦ, а связывали с злоупотреблением при строительстве «Зенит-арены». Вот. Ну, оппонентов у губернатора довольно много. Вот, и они стараются довольно сильно, надо сказать.
И аргументов у оппонентов губернатора становится все больше.
Все больше, да. Я думаю, что герои Полтавченко, я не могу это подтвердить, либо как-то доказать, но я думаю, полагаю, это мое частное мнение, что Георгий Полтавченко в какой-то момент дал слабину и что-то пообещал руководству Русской Православной Церкви, и произошло то, что произошло. Произошел, можно сказать, несанкционированная инициатива по... вот этой самой передачи, а потом завертелось, потому что это событие стало довольно резонансным, и, конечно, это было использовано против градоначальника. Сейчас в Петербурге, там где-то месяцев 8-6 назад стали звонить журналисты из Санкт-Петербурга мне с просьбой прокомментировать вот эту ситуацию на предмет скорой отставки. Ну, полгода прошло, он еще на месте, тем не менее, все там кремлевские рейтинги его все-таки...
снижают.
Подводят, да, подводят его к тому, что он скоро уйдет в отставку. Я так подозреваю, что Георгий Полтавченко, в принципе, и захотел сделать приятный РПЦ именно, вот, скажем так, на свой уход. Самое интересное, что же будет дальше? Что же будет дальше? Вообще, Питер всегда возглавлял кто-то из политических тяжеловесов. И мне кажется, что сейчас такая пауза, молчание о том, что будут какие-то преемники, она связана с тем, что довольно много людей заинтересовано в том, чтобы либо вернуться в Санкт-Петербург. Это большой рынок, развивающийся рынок, тем более, что я напомню, туда переезжает «Газпром», а, соответственно, налоги платить он будет там. Ха-ха-ха. Это тоже нужно учитывать.
Привет москвичам, да.
Да, совершенно верно. Вот, и я думаю, что, в принципе, здесь фантазия о тех, кто будет преемником Георгия Полтавченко, она может разыгрываться безудержно просто. Ну, кто? Ну, давайте так, Дмитрий Козак, да, в принципе. Человек, который, является тяжеловесом питерским. Я думаю, что у него довольно интересная, хорошая репутация в качестве управленца. Он имеет авторитет. Почему нет? Александр Жуков. Еще один политический тяжеловес, да, который уже давно, так сказать, зреют переход на какую-то новую кадровую позицию, ну и так далее. Их довольно много людей.
Сергей Собянин, Валентина Матвиенко.
Нет, Сергей Собянин, все, уже сориентирован на избирательную кампанию в 2018 году. Она уже фактически началась, так что здесь, да. А Валентина Матвиенко, да, говорили, кстати, где-то полтора года назад говорили, что она, возможно, вернется в Санкт-Петербург на ту же позицию. Но я думаю, Валентина Ивановна на это не очень согласная, что называется, потому что она занимает и всячески отстаивает свою позицию здесь, делает это очень активно. И, надо сказать, с проявлением очень большого политического чутья, потому что как только усилия слухи, и ровно перед этим, за день-два, она как раз выступает с каким-то громким заявлением, либо программной статьей и так далее. Это замечено, да. Я думаю, источники у нее хорошие.
Хорошо, давайте еще про инициативу. У нас есть инициатива ввести получение гражданства на праве почвы, инициатива заместителя председателя Комитета Госдумы по делам национальности Руслана Бальбека. И выглядит это так, как будто бы Российская Федерация сейчас интенсивно хочет почти безвозмездно всем желающим на постсоветском пространстве раздавать гражданство Российской Федерации.
Ну, имеете в виду тех, кто родился в Советском Союзе. Конечно. Давайте просто разъясним это.
А мы можем, кто родился в Советском Союзе.
Нужно было сделать еще в начале 90-х годов, на самом деле.
Но мы открываем такой ящичек Пандоры, потому
Нет.
что...
Мы Во-первых, этих людей осталось не так много, а мы в долгу перед ними, потому что в 90-х годах государство просто о них забыло, чем спровоцировало очень серьезное напряжение в Прибалтике.
Это миллионы.
Центральной Азии и так далее. И сейчас это по-прежнему миллионы. Я думаю, что это будет справедливо предоставить им облегченный способ получения гражданства. Причем автоматически, я думаю, даже без подачи документов.
Политические риски, мгновенное объявление, что Российская Федерация таким образом пытается распространить свое влияние и делает это прямолинейно и твердолобо.
Давайте так, а запретить нам это кто-то может?
Нет.
А мы заплатили все долги за Советский Союз всем странам, которым должен был Советский Союз?
Конъюнктура изменилась, сейчас
заплатили,
никто не смотрит на деньги.
Заплатили, нет, просто здесь достаточно подвести хорошую юридическую базу под это дело, и никаких рисков не будет. Просто грамотно это все оформить.
Риск следующий. Еще не решен украинский конфликт, и на востоке Украины продолжаются боевые действия.
Это хороший ответ, кстати, на санкционную войну против России.
Так я ровно про это. Да. То есть сейчас, если этот закон будет принят, любой гражданин Украины, родившийся в Союзе Советских Социалистических Республик, может подать на российское гражданство. Теоретически отказать ему в этом уже нет никакой возможности. Более того, он может сохранить свое украинское гражданство.
А давайте еще один нюансик напомним. Границ между Россией и Украиной, Россией и Белоруссией, Россией и другими постсоветскими, советскими республиками просто нет. В редких случаях Казахстан есть демаркационная линия, да, но она даже, демаркационной линии-то даже нет. То есть это довольно длительный и очень дорогой процесс по выстраиванию государственной границы с привлечением громадного количества экспертов и так далее, и так далее, так далее, выстраиванию инфраструктуры. Ни одна из постсоветских республик, включая Россию, этим не занималась. А, еще раз повторю, юридический казус стоит в том, что, заплатив долги Советского Союза, Россия имеет право на эти территории. Понимаете, юридически.
Это, конечно, она не воспользуется. Как экспансия.
Это не важно. Я говорю о юридических вещах, понимаете? И в этом состоит вот ирония момента. Потому что когда Украина направила бумажку в ООН, когда тогда еще был Пан Ги Мун, по-моему, даже не помню, в 2014 году направила бумажку о нарушении России границ государственных, ответ был сакраментальным. Ребята, а где границы? Где границы? У вас их нет. Сначала проведите демаркацию, а потом предъявляйте претензии. И все сошло на нет. Понимаете, в чем?
И сразу появился проект.
Ирония момента. Совершенно верно. Совершенно незаконный, да, деньги хотят потратить, пожалуйста. Он, Арсений Яценюк, заработал в кавычках и уехал с США.
Так, внимание, вопрос, зачем это делает сейчас Российская Федерация? Таким образом, оказывается, давление на Украину как возможный вариант того, что будет дальше делать Российская Федерация? Или здесь такая игра в долгую?
Давайте так, это игра в долгую. Плюс выполнение социальных обязательств перед гражданами Советского Союза и Российской Федерации, будущим гражданам Российской Федерации.
Выдавая паспорта жителям других стран, которые имеют там свое гражданство, Российская Федерация играет в долгую, говорите вы.
Да. Суть представляете ужас Минфина? Сколько новых пенсионеров?
Конечно. Для Минфина это кошмар. Соответственно, кто платить? Мы должны платить. В том числе и за новых граждан.
В чем
игра в долгую?
Не делать этого?
Да.
Предлагаете этого не делать?
Я задаю вопрос. То есть, если мы это делаем, то для чего?
Это необходимо для того, чтобы, как я уже сказал, решить те социальные и политические проблемы, которые возникли при распаде Советского Союза. Необходимо отдать людям, которые родились на его территории и имели серьезные намерения продолжать жить на территории Советского Союза, возможность, вернуться на родину, вернуться на социальное обеспечение. Это вопрос не денег, это вопрос справедливости.
Центральная Азия?
В Центральной Азии осталось не так много русских и желающих, вернее, это сделать. Подозреваю, что некоторые представители Центральноазиатских республик захотят воспользоваться этим правом.
Да, потому что там нет условия, вы должны быть русским, вы просто должны владеть русским языком.
Совершенно верно.
И родиться на территории бывшего Советского Союза.
Знаете, как мы решим самую демографическую проблему быстренько?
Не решим ли мы все финансовые проблемы для себя? В том смысле, что мы просто так раздуем социальные обязательства, что выполнить их его реально не сможем.
Люди, которые отвечают за финансовую составляющую, они выглядят оптимистами на данном этапе. Во всяком случае, в течение года я наблюдаю чиновников самых разного ранга, в том числе и самого высшего ранга, которые высказываются так или иначе по поводу финансовых перспектив России, все они выглядят оптимистами.
И комментарии наших слушателей, напомню, телефон прямого эфира 84-95-73-73-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я сегодня утром послушала, сказали, что люди, которые в Советском Союзе родились и жили, и Российской империи. А что империя? Значит, Хельсинки, Финляндия, то же самое? Она была в Российской империи.
То, о чем вы говорили, да, об имперских претензиях сразу, которые возникают у населения. Здесь вопрос решается довольно просто, потому что существует международная система нормативных актов, которая это уже регулирует. Она сформировалась в значительной степени после Второй мировой войны. Не зря наши западные партнеры периодически кричат о том, что вот вы нарушаете так сказать, целостность границ, сформированную после Второй мировой войны, дестабилизаторы и так далее, на что хочется, очень хочется, не то, что их повозить лицом по столу, а просто напомнить, что Германия тогда должна быть разделена, Югославия тогда должна опять вернуться в состояние...
Наоборот, соединена.
Да, соединена, да, и так далее, и так далее. Примеров громадное количество. Поэтому, если честно, здесь, конечно, нужно подходить крайне здраво, крайне трезво. Я не думаю, что существует опасность воссоздания Российской империи образца 1913 года.
Опасность для кого-то? Если для поляков и финнов, то для них опасность.
Но возникает дискурс о, вполне вероятно, воссоздании той или иной площадки в виде республик бывшего Советского Союза, действующих в интеграционном ключе. Она уже существует, эта площадка, этот таможенный союз, евразийское экономическое сообщество. Нет, не распространить влияние. А дело в том, что, ну, вы знаете, поговорку «гуртом и батьку легче бить». В условиях внешнего агрессивного воздействия со стороны тех же западных стран, со стороны иных угроз глобального масштаба, я имею в виду терроризм и так далее, в создании подобного рода альянсов, в том числе военно-политических, не побоюсь этого слова, хотя до этого интеграционные процессы носили, в официальном, во всяком случае, исключительно торгово-экономический характер. Военно-политические альянсы – это становится, извините, просто насущной необходимостью. По одной простой причине, что НАТО переходит в состояние агрессии, агрессивное состояние, и отвечать на это необходимо созданием региональных союзов.
Хорошо.
С Китаем, с Индией там, и так далее.
Неизбежно возникнет дилемма. В ДНР, в ЛНР люди получают российские паспорта, становятся гражданами Российской Федерации, соответственно, по Конституции Российская Федерация обязана их защищать. Что это означает, мы все догадываемся.
Плохие новости для киевского режима, что называется. Но я думаю, что не зря подобного рода инициативы проявляются именно сейчас, потому что киевский режим дышит на ладан, и, скорее всего, уже в ближайшее время произойдет некоторая перезагрузка. И создание на территории Украины гораздо более вменяемой политической системы.
Я уж подумал, другого государства, скажете.
А я вот замялся, да, не стал дразнить.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, Владимир, приветствую, Константин 692.
Пожалуйста, Константин.
Да, ну, может быть, вот я идею просто такую выскажу. Может, все-таки это попытка вымести из бывших союзных республик остатки технически грамотного населения, потому что, в принципе, ну, тогда это нужно делать реиндустриализацию, потому что мы берем все-таки тех, кто учился при советской власти или русскоязычных, то есть заводы, фабрики открывать и все прочее, ну, а те, эти союзные республики, переходят на статус окончательно банановых республик. Там великая сельскохозяйственная держава, типа, в Украине и все прочее. Но тут тогда надо и наше образование, потому что если в нашем образовании действительно технически грамотных людей готовят, ну, действительно лет 10-15, сейчас все это идет, но пока это только начало, может быть.
Принимается.
Ну, давайте, прошло 22 года, все-таки и навыки утеряны, и материально-техническая база, она поменялась в значительной степени. Сейчас нужны новые специалисты. Поэтому я все-таки думаю, что цель реиндустриализации, она стоит, она есть. Судя по документам, планам, генеральным концепциям, ведомств, которые я вижу, там все это прописано очень хорошо, и дай бог, что было реализовано. Что касается экспорта специалистов, да, такое возможно, но в крайне ограниченных объемах. Обратите внимание, что устами Дмитрия Рогозина, вице-премьера, так сказать, были сделаны предложения для украинских специалистов, не только живущих на Донбассе, но и в других регионах, приезжать в Российскую Федерацию, устраиваться на работу, им предоставляли определенные условия для проживания, оплаты труда и так далее. Я думаю, что очень многие специалисты воспользовались этим предложением. А что касается для других стран, то такие же предложения сделаны именно вот в такой форме.
Это опасность Третьей мировой, так это воспринимает Юрий. Хотите империю? Любая империя рано или поздно разваливается. Мало вам 17-го, 91-го, все никак совки и ГБшники не перебесятся.
Ну, спасибо. Что можешь сказать? Я много раз слышу подобного рода слова, я уже к ним привык. Замечательно. Ну что, да, ничего не надо делать, просто сидеть в лавочке вместо олимпийского комплекса, сделать рынок, возить из Турции большими клетчатыми сумками товары, которые за копейки продавать здесь, не платить налоги, ну и деградировать потихоньку, что и было в 90-х годах.
Еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, комиссар. Рассмотрите такой вариант, что это действительно, так сказать, уже стареющего, повысить таким образом свой электорат, потому что сейчас за него голосовать никто не собирается здесь. И вот эта публика, которая ей дадут паспорта, они как бы благодарны за него проголосуют, чтобы он в пятый срок остался здесь еще дальше сидеть.
Ну, во-первых, не успеют. Вот. Во-вторых, социологи с вами поспорят. Да, действительно, существует определенное расхождение между электоральным потенциалом президента, который действует сейчас, и его популярностью. Это там 86-87%. Это популярность, да. Не все люди голосуют за него в результате. Как показывает практика, вот такая популярность, она, экстраполируясь на электоральный потенциал, дает где-то порядка 65%. Вот. Может быть, меньше, да, но ему достаточно 51%, чтобы победить. Поэтому, я думаю, такой проблемы просто не стоит.
Ну и давайте на закуску две темы еще. Тема первая. Афганистан обратился к России с просьбой оказать помощь в восстановлении 124 объектов национальной экономики. И все это со ссылкой на атташе по торгово-экономическим вопросам посольства страны в Москве Мохаммада Касема. Со своей стороны, Кабул пообещал поддержку российскому бизнесу на уровне президента.
Ну вот да, Кабул здесь среагировал очень, так сказать, условно-рефлекторно на повышение позиции России в мировых инвестиционных рейтингах. Понятно, что в России появились деньги, причем деньги более-менее свободные, не все так плохо, что еще раз констатировали носители верховной власти и так далее. И страны, которые так или иначе имеют с нами торгово-экономические отношения, стали более внимательно относиться к нам, в частности, Афганистан. Как известно, в связи с заявлениями Трампа очередной раз предполагается, что США будут меньше и меньше уделять внимание этой стране, хотя я сомневаюсь, потому что тот бизнес, который существует, который контролирует Пентагон, я имею в виду наркобизнес, это все-таки... Да, это все-таки большая заслуга Соединенных Штатов Америки. Я думаю, они оттуда не уйдут. Но вот такое предложение, оно как бы приглашает Россию на эту площадку для того, чтобы в дальнейшем, возможно, повысить уровень наших торгово-экономических отношений. Такие же предложения поступают из Ливии, из Ирака и так далее.
Интерес Кабулу понимаю, интерес России не ясен.
Да, вот, к ним надо относиться очень осторожно, потому что гарантии должны, безусловно, быть, хорошо запротоколированы, не то, как вот Горбачёву обещали в свое время, что НАТО не будет расширяться на восток, а что получилось в конце, мы прекрасно понимаем. Но, с другой стороны, конечно, те гарантии, которые выдаются афганским правительством, они должны иметь характер, они должны быть привязаны к конкретным именам. Имена, к сожалению, там часто меняются в силу известных обстоятельств. Помимо этого, Россия, конечно, должна учитывать проблему Талибана, и совершенно очевидно, что при ослаблении реального влияния США в регионе мы должны быть готовы к тому, что нынешнее руководство Афганистана очень быстро поменяется на талибов. Да, совершенно верно. И здесь необходимо будет выстроить отношения еще и с ними предварительно, потому что если это будут наши инвестиции, мы должны будем их защищать.
Ну, я так понимаю, официальный Кабул рассчитывает все-таки на то, что Российская Федерация будет охранять интересы своего бизнеса и поэтому вмешается в борьбу с талибами.
Вот именно, вот этот интерес, да, очень напоминает поход на грабли очередной раз. Ну, я думаю, что у российского руководства хватит выдержки и будет сделан соответствующий расчет, чтобы не совершить ошибки, которые сделал Советский Союз.
Ну и новости культуры с налетом политики, причем довольно существенным. Это то, что Россия на Евровидении в Киеве представит девушка-инвалид Юлия Самойлова. Ну и как-то понеслось, потому что, с одной стороны, Юлия Самойлова инвалид, а у нас в мировом сообществе принято как-то политкорректно подходить к подобным людям, а с другой стороны, Юлия Самойлова выступала в Крыму, и в этом ее в Киеве уже успели обвинить. Ну, в общем, довольно интересная получается интрига. Как вы ее смотрите, как историк?
Юлия Самойлова очень смелая девушка, я преклоняюсь перед ее смелостью. Более того, я думаю, что государство должно обеспечить ей соответствующую защиту, ни в коем случае не бросать ее в полымя, что называется, этой псевдореволюционной борьбы. Угрозы уже звучат, судя по настроению участников соцсетей и так далее. Вот. И я думаю, что, в принципе, мне вообще очень странен этот конкурс. Он настолько уже политизирован в последнее время, что, мне кажется...
Ну, мы продолжаем его политизировать еще больше.
Можно было и пропустить, что называется, именно этот конкурс. Вот, но руководство Первого канала приняло решение. Возможно, оно носило согласованный характер, вполне вероятно. Я так даже так подозреваю, между нами, девочками говоря. Вот, и подозреваю, что это, конечно, будет использовано нашими оппонентами за рубежом для критики России в целом.
Использует инвалидов для того, чтобы...
Совершенно верно, да. Да. Вот. Ценность этого решения, она весьма сомнительная. Рисков много. Но, как говорил Суворов, надо сначала ввязаться в битву, а потом решить, что делать.
Мы бросаем Юлию Самойлову на амбразуру. Нет такого ощущения?
У меня есть такое ощущение.
То есть, если попытаться дать какую-то... Простите, я не эмоциональную...
помню, Суворов либо Наполеон. По-моему, Наполеон
все-таки. Наполеон. Да. Ввязаться в драку.
Потом... Да.
Да. Если попытаться дать некую эмоциональную характеристику вот этому действию, вы бы сказали, что у вас скорее отношения негативные, нежели позитивные.
Да. Я говорю, я бы пропустил этот конкурс.
Хорошо, принимается. Давайте сейчас осталось буквально 4 минуты. Это время уделим вопросам нашей аудитории. Напомню еще раз, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Есть наш смс-портал плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Ну что, из того, что прилетало. Ущемление инвалидов, если ее не пустят на Украину, это Санчикса на всякий случай интересуется, как какие голоса будут раздаваться в России, если что-то подобное произойдет?
То есть, правда? Наша пропагандистская машина отработает на 146% тогда, конечно.
Но неизбежно. То есть, если мы ее туда посылаем, то мы посылаем ровно для того, чтобы если какие-то критические стрелы понесутся в ее адрес...
Давайте так. Да. У украинского руководства уже есть определенные установки. И Геращенко вот в подводке...
Довольно мягкий комментарий
дал. Да, он дал довольно мягкий комментарий, не свойственный для него. Поэтому я подозреваю, что они все-таки в значительной степени заинтересованы в том, чтобы Юля поехала. Более того, чтобы не было никаких инцидентов, им надо хоть здесь показать, что они немножко контролируют ситуацию.
7373948, да, слушаем вас. Не очень понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-888-94-8, ну и работает телеграм наш, говорит МСК-бот. Будем защищать Самойлову всей мощью нашей империи, интересуется 692-й.
Достаточно нескольких квалифицированных сотрудников охраны.
Ну и давайте еще попробуем поискать что-то любопытное. Говорят, в Афгане есть запасы полезных ископаемых на триллионы долларов. Если рассматривать...
Были, да, они бы были уже обнаружены, боюсь.
Готовы ли мы рисковать здоровьем, в том числе психическим, даже самой жизнью такой прекрасной, но все же беззащитной девушки? Вопрос от Юстаса, опять же, про Юлию Самойлову. Ну и большинство комментариев, конечно, носит такой негативный характер.
Ну да, я смотрю, что бросились на защиту, совершенно правильно, и необходимо сподвигать российские власти к тому, чтобы они очень внимательно следили за тем, что происходит, какие предпосылки складываются, какие угрозы есть, ну и действительно требовать не только от украинского руководства, но и от мирового сообщества гарантировать безопасность наших участников.
Еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я вот хотел бы сказать, что, наверное, вот выиграет вот без черного юмора, скорее всего, если Россия пошлет черного гомосексуалиста и инвалида вот в одном флаконе, и тогда, наверное, выиграет.
Ну, шутка избита уже, откровенно говоря.
Стереотипный ход, да, линейный. Ну, я думаю, что не стоит, да, комментировать это.
Хорошо. Ну, давайте еще. У нас остается буквально полтора минуты. 7373948, смс плюс 7-925-888-94-8. Коротко слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот в следующем году будут выборы, вот если мы проголосуем за социализм, так сказать, может быть, наш вокруг как, ну, снова, так сказать, соберут все страны, так сказать, как вокруг, так сказать, в Советском Союзе, вокруг матки, так сказать, социалистической.
Заявили, а
давайте сначала хотя бы кандидата социалиста давайте выделим хотя бы.
Геннадий Андреевич Зюган.
Нет. Геннадий Андреевич, судя по некоторым данным, решил не пропустить этот ход. Вот, но на самом деле речь, видимо, все-таки идет о социальном статусе кандидата, и этот социальный статус, видимо, будет все-таки возложен на прокремлевского кандидата, провластного. Назовем его так.
Изящно сформулировали.
Да.
И нужно догадаться, что за имя у него.
Ну, попробуйте, да. Хотя я, честно говоря, вот я все уверены почему-то, что Владимир Владимирович прям жаждет, а я вот не уверен.
Поживем, увидим, ждать осталось совсем недолго.
Да?
Спасибо, Алексей Алексеевич. С нами был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. В эфире была программа «Пиджаки». С вами я провел ее Владимир Карпов. Алексей Алексеевич, приходите еще.